Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Устраивайтесь поудобнее. Будет интересный военный разговор. С вами Виктор Баранец и рядышком вот
полковник
здесь...
Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! И набирай 8 800 200 ровно 9702. Как увидите число 800, это значит звонок бесплатный. Прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Это не эфир, а Вайбер и Ватсап. Дьявольское изобретение. 8 967 200 ровно 9702. Не русские придумали, сукины дети. СМСки на короткий номер 2420. Для тех, кто еще различает буквы на клавиатуре пишущей машинки. Поняли? 2420. Начальная буква текста сообщения. Трехбуквенная группа РКП. Потом пробел, потом мысли. Ну и, конечно, на Ютубе канал «Комсомольской правды».
У кого мысли нет, можете оставлять одним пробелом.
У кого мысли нет, да, те звонят.
Да. Дорогие друзья, из военных тепленьких новостей, наверное, многие уже знают, Путин распорядился, дал указание Шойгу, чтобы были отправлены спасательные экспедиции к святому Хуану, к месту, к предполагаемому месту.
А янтарь сегодня где базируется?
В Атлантике, в какой-то части. В общем, его перенаправили.
Ему оттуда шлепать и шлепать, если он там не рядом.
Да, перенаправили. Ну, самолет с роботами отправлен, уже вроде бы полетел из Чкаловска с двумя роботами подводными, которые достают пока на 1000 метров. Кстати, глубина до сих пор, Миша, не установлена. Сначала было 250, сейчас уже, говорят, чуть ли не там за километр. Но, тем не менее, если янтарь подойдет, что он, ну, заявляет же нам, на 6 километров ныряют его аппараты, да? Там консул еще какой-то, Русь. Ну, будем
Виктор,
держать
лодка,
кулачки.
Лодка спроектирована, это немецкая серия, на глубины 300 максимум погружения.
Я не
300.
Про лодку, про аппараты я говорю.
А аппарат было. Что?
Аппараты.
Ну, нашли сплющенное железо. Но...
Самое главное, что уже говорят... Корабли и суда 16 стран там елозят вдоль маршрута, и никто не может схватить вот эту железяку.
Значит,
там...
никто не знал, каким курсом и как идет лодка.
Да. Ну вот я хочу у Мариманов спросить сейчас, прежде чем Тимошенко вам расскажет про миротворцев в юго-востоке Украины. Скажите, пожалуйста, вот уходил он из пункта А, уходил пункт Б на берегу, у штаба маршрут остается?
Должен быть.
Должен быть, да? Но, естественно, надо ходить.
Ну, ты же понимаешь, что это не такой маршрут, как ты такси по Яндексу заказал.
Нет, я понимаю тебя, но точки, там, привязки, выдачи в штаб, там, они же сигнализируют. Спасибо. Ну что, Михаил Тимошенко, миротворцы на Донбассе, хорошо или это плохо? Пожалуйста, Михаил, я замолкаю.
Да там особо распинаться-то нечего. Мы же речь ведем о чем? О реакции наших собратьев бывших.
Да.
Можно сказать, родичей,
да,
украинцев на такое мягкое рассуждение известных своим миролюбием и трудолюбием соседей и наших братьев-белорусов о том, что они готовы поучаствовать в миротворческой операции на территории Донбасса. Какой поднялся вопль! Ну это же тихий ужас! Мам, дорогая.
Миш, а какие у них были аргументы? Вот мне тоже так, голос народа. Вот почему они против белорусов, а?
Они, понимаешь, подозревают, что белорусы все-таки считают себя членами единого с Россией государства.
Ага.
И вот такие крики, такие, это все равно, что русская армия. А, вау. Мало того, что русские на нас напали.
Но зато хотят... американцы хай будут.
Хай будут, да.
А тут мы не согласимся.
Заодно хочу сказать, вот американцы, которые якобы не поставляют летальное оружие. Я вот думал, когда в первый раз наткнулся на это, а это было, наверное, лет 8 назад, что у них одна из компаний начала производить копии нашего РПГ-7. И, по сути, весь набор гранат. Думаешь, зачем, черт? Конечно, РПГ-7 хорошая вещь. И каждому пригодилось бы в хозяйстве. Но американцам-то за кем лядом?
Орехи,
оказывается,
голод, да.
Вот они же поставляют ее на Украину. Ё-моё, неужто кончился запас РПГ наших? Удивительно.
Ну, может, и продали ополченцам, у них же это практикуется, ты же видел, да?
Не, ну, сколько же можно продавать-то? Да. Зачем же демпинг?
Ну, а потом Лозовое, Винницы взрываются склады.
Да, ну, да,
но
да,
и опять
конечно.
Находится удостоверение полковника ГРУ.
Да.
Прямо, да? Да. Так, лежит прямо
там
у прохода.
Там написано фамилия,
да,
Баранец.
Да. Дорогие друзья, ну вот такая ситуация. Мы единственное, что, наверное, никогда не отдадим тот кусок границы, который выходит на Россию, да, Миш? Потому что может быть всякое, да, и беженцы, и гуманитарку надо поставлять. А может быть еще и что-нибудь посерьезнее.
Нет, ну, собственно, чего подозревать-то? Да. Если уж воевать, так ни один ли хрен, есть та граница с миротворцами или нет?
Да. Ну что, дорогие друзья, я обращаюсь к нашему уважаемому радиооператору. У нас там есть звоночки. Говорите. Александр, Ростов-на-Дону, мы начинаем разговор с народом. Поехали. Вот дышит человек, я не понимаю, или собрать.
Алло,
вас зовут
товарищи,
Саша,
подходите.
Вы из Ростова, можно я за вас буду говорить? Привет, да. Саша, ну что-нибудь-то нам скажите, пожалуйста.
Я хотел вам задать вопрос.
А что ж так долго? Так вот, бывший военнослужащий, быстро, по-военному. Поехали.
Нам будут повышать денежное довольствие в следующем году или нет?
А вы служите? А вы служите?
Да, дорогие.
Дорогие, значит, не очень было и нужно.
Да, дорогие друзья, вот такая просьба нижайшая. Все-таки выключайте радио. Вот сейчас слышим, что человек там врубил, и, наверное, отсюда накладка. Кто там у нас? Павел из Перми. Пожалуйста, Павел, что у вас за вопросик?
Доброе утро.
Да. Ой, уже у нас вечер, да.
Недавно читал интересную статью «Буря в пустыне», как прадедушка нашего знаменитого танка Т-90 Т-72 с абрамсами воевал.
Угу.
Интересную статистику хотел у вас уточнить, правда или нет.
Так, внимание, в каком источнике вы это читали? Начнем
не
с этого.
Буду врать, интернет.
Все, тогда это все. Мы можем вопрос не задавать, дорогой мой человек. Тут мы немножко более серьезными источниками пользуемся. Но все равно сказку нам расскажите. Что там? Как нас хорошо побили, да?
Нет, всего подорвали 8 абрамсов. Но и то, из 8 7 дружественным огнем, а 8 на мине. То есть Т-72 ни одного абрамса не подбил. Правда это или нет? И если это правда, какие недостатки в современных Т-90 устранили или нет? Вот чисто ваш комментарий хотелось бы услышать.
А какой недостаток в Т-90?
Ну, брони, дальнобойности, видимо, наведение. Ну вот я так сделал вывод для себя.
Ну, прямых столкновений Т-90 с абрамсом не было. Начнем с этого. А подбивали их совершенно запросто из того самого шайтан-труба, который называется РПГ-7.
Да.
Правда, в некоторых случаях попадали и до 14 раз, и танк из строя не выходил. А иногда прям с одного раза шпока готова, экипаж вылетал, как кильки из взорвавшейся банки консервов.
Ага.
Если успевал.
Спасибо.
Да. Добрый вечер, дорогие друзья. Кто только подключился к нам, это военное ревю. У нас сколько осталось времени для вопроса? 35. Вот мог бы военный за полминуты.
Мог,
давайте,
мог
давайте.
Бы.
Ну, вот,
да
за
не кричи, время-то не съедай.
Ростов опять тот же, Миш. Слава или Пава?
Слава,
Ростов-на-Дону, 20 секунд, это море времени.
Здравия желаю, товарищ полковник, да. В общем, такой вопрос. Весна 2014 год, ВСУ гусеницами давит мирное население, а в это время Путин поставляет им танки. И самое смешное, что...
А что
танки,
Путин
кому
что,
поставляет? Как... ВСУ?
Да-да, а в это время
что,
Путин...
Товарищ адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Тот же полковник Михаил Тимошенко, а у нас снова Ростов и второй заход. Попытка задать со второго захода вопрос. По-моему, Слава, да, вас зовут?
Да, да.
Ну, поехали, Слав. Давайте.
В общем, танки ВСУ, которые остались в Крыму, передали, Путин передал их этим ВСУшникам.
Остановитесь немножко, остановитесь немножко. Сначала танки начали передавать. Когда начались боевые действия, передача была приостановлена. Передача была приостановлена. Теперь вы только что сказали, что когда танки ВСУ давили траками мирное население, Путин передавал им танки. Кому? ВСУ передавал?
ВСУ.
Да ну!
Дорогой мой человек, дорогой мой человек, вы, пожалуйста, если вы из Киева или из Винницы, то вы не туда попали. Или из Львова. Дорогой мой, мы такого маразма не принимаем. Поехали дальше,
да нет.
Дорогие
друзья. В новостях показывали.
Что? Да, каких? О, конечно, конечно. И Путин бежал с автоматом. Правильно, да? Александр Липецк, пожалуйста.
Здравия желаю.
Вот, до чего мы дошли, боже мой. Да,
пожалуйста, пожалуйста. В новостях да. ему показывали.
Да, да, да. Да,
здравствуйте.
Да, да, пожалуйста, слушай. Да.
Значит, у меня один вопрос есть такой. По санитаркурам в обслуживании ветеран вооруженных сил, мэр запаса. Значит, до сих пор, значит, вот путевка с 1 ноября, пытались заказать в сентябрь, в любую точку, так сказать, курортную, значит, мест нет.
А как это вы с 1 ноября по сентябрь пытаетесь?
Нет, имеется в виду, до 8 ноября подали заявку, мест нет.
Да, в какой именно санатории, в какой именно дом отдыха, говорите, пожалуйста.
Ну, который в Крыму, значит.
Так, как он называется? Нет. Дружба он называется?
Целый,
как он называется?
Целый список. Все, читайте их.
И что, ни один из них мест уже не имеет?
Уже на 8 число мест нет.
Понятно.
Приезжайте там покупать путевки.
Понятно.
Ну а как я там...
То есть бесплатно на халяву мест уже нет.
Телефоны меняются, телефон не отвечает.
Да, скажите мне, пожалуйста, вы телефон главного военно-медицинского управления знаете или нет? Прямо.
Не знаю.
Не знаете, да? Вот для таких, как вы, мы, наверное, Миша, будем сообщать, да?
Сообщай,
чтобы
сообщай.
Сначала туда, чтобы народу уважали.
А ты начальника ГВМУ прям сообщай сейчас. Вот прям
там же
сейчас
есть
назови.
Санаторный отдел специально.
Не да, надо в санаторный отдел. Да, надо, чтобы звонили начальнику
ГВМУ. У меня
под рукой
телефона Тришкина нет, Миш. Вот он у меня в кабинете лежит. Да, да.
Но сейчас сбегаешь в перерыв.
Второй вопрос у меня есть.
Дай, пожалуйста, второй вопрос.
Второй вопрос я уже задавал.
Жаба задушила санаторий, однако.
Давайте, да.
В Липецке есть жилая зона. На военного городка, который брошен всеми. И городом Липецком, и военным ветром.
Да, нам уже звонили на эту тему.
Я показал, разбито столовое, разбито баня, все остальное. Никому не надо.
И сколько дворники стоит вот этот вот ваш Липецкий Сталинград? Сколько он стоит вот в таком виде?
Сколько стоит? Ну как Сурдуков пришел, все пошло в прах.
Ой, Анатолий
Эдуардович.
То есть,
значит, 8 лет назад.
Иначе, главное дело, служебную зону оградили, там все в порядок.
Да.
А вот что касается территории жилой, где живут офицеры запаса, целики, то все военные,
да.
Она, значит, находится в таком безобразном состоянии, городу не надо, пытаются передать им.
Ну, понятно.
Техничные. Скажите, а вот свет, воду туда, тепло кто подает?
Ну, кто? Город подает, конечно.
Так вы же говорите, подождите, нет. А вы же говорите, что городу это не надо.
Нет, Витя, ну, это разные вещи.
А так вы так уточняете. Вот это теперь уже понятно. Да.
Поставщиком может быть город.
Ну, в общем,
там вот сейчас управляет Воронежская управляющая компания Министерства обороны.
Живете в дерьме до уровня первого балкона. Значит, это город Липецк, да?
Да.
Город Липецк.
Город чистый, аккуратный.
Спасибо.
В центре города бардак.
Да. Вот я все это на заметочку беру. Завтра буду лететь с заместителями министра обороны в самолеты войска. Вот это все буду докладывать. И про санаторий, и про Липецк. Едем дальше, дорогие. Сергей, Новосибирск. Алло, Сибирь, форевер.
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте.
Вот в 19 веке была Крымская война-то. Вот мы в 12-м году в Париж, в 13-м году Париж брали. А в Крымскую войну, так это вступили в войну в таком техническом отставании там. У нас парусники были, а там уже паровые пароходы были, нарезное оружие было, все. Как это так могло произойти, такое техническое отставание? Расскажите, пожалуйста.
А вы посмотрите состав Черноморского флота на тот момент. Там были пароходы военные.
Мне вообще
другое дело, вопрос, что не в том количестве, которого бы нужно, но они уже были. То есть вопрос-то, вообще говоря, в том, нужны ли были на Черноморском флоте пароходы.
И там же еще и нарезное оружие было, все это. Там еще кирпичами чистили все это.
Как? А, это у товарища Лескова написано. Ну да, передайте государю, чтобы оружие кирпичом не чистил. А то барани бог войны. Помню, любил читать эти книжки еще в школе. В начальной причем. Так вот, насчет нарезного оружия. А были у лейб-гвардии егерского батальона. Только он там не воевал.
Угу.
И у англичан с французами штуцера были не у всех. Слава богу, еще пулеметов не было.
Угу.
Отставали, да. Это было.
Угу. Вот товарищ пишет. Насколько я помню, Путин вернул в ВСУ металлолом, который мог передвигаться только на эшелонах. Ну вот так украинская армия ухаживала.
Нет,
за своими танками. Ну,
по телевизору же. Ты чего в самом деле? Зачем?
В интернете показывали.
Вот зачем,
блин,
это, зачем это большевистская пропаганда?
Кашира, привет. Кашира,
алло.
Представьтесь,
да,
пожалуйста.
Добрый день.
Да, да, Олег из Каширы. Привет.
Да, добрый вечер, товарищ полковники. Но я хочу товарищу, прежде чем сказать, посоветовать почитать о контр-адмирале Грейге, который предал и царя, и всех. Там было предательство массовое, именно с международной мафией банкирской. Ну, а у меня другой вопрос, конечно. Вот сейчас и Лавров, и Путин стараются наладить отношения со всеми государствами, странами. И вдруг выходит вот эта статья поганая. Это как, товарищи полковники, о чехах, извините, что они там работали на вермахт. А как нам чехи передали броню танковую? Или о матерах,
внимание,
которые...
внимание. О каких чехах приходит статья?
Какая
какой
поганая статья?
Где, в какой газете? Ну вы же не с Дунькой на базаре разговариваете.
Да.
Давайте на водку.
Я вам говорю. Красная звезда.
Что? Дальше.
И что, обидели чехов? Минуточку. Это что, чехов обидели? Солгали?
Нет, не солгали. А почему они говорят о хороших мотивах, которые нам помогали именно... братья-славяне. И как или мадьяры, когда евреи в дивизии...
Так вы красную звезду напишите, предъявите свои претензии, дорогой мой человек.
А то, что чехи до последнего дня... Да подождите вы кричать-то. Если уж вы задали вопрос, то не кричите, иначе вы нас не слышите. Вы нас что, не слышите? Алло.
Да.
Слышите? Хорошо.
До Ростова недалеко, не кричите.
Так вот, до последнего дня чехи делали оружие для вермахта. Понятно? А вы мне славян вправляете.
А почему мадьяры, евреи воевали? А говорят, что это мадьяры воевали, венгры.
И венгры воевали, итальянцы против нас воевали. Ну что, это у них вы спрашиваете.
Что-то я не понимаю. Мадьяры и евреи одновременно...
Все воевали против нас. Что? Что вам еще нужно? А?
А зачем сейчас президенту приезжает президент Чехии, а сейчас выходят такие статьи провокационные, а потом Медведев оправдывается.
А о чем провокационная статья? А?
У него что, молоко пропадет от этого?
Дорогой мой человек, Ростов, освободитесь, пожалуйста. Кашира, извините. Алло. Да, до Каширы недалеко. Я и так вам докричу. Значит, статья на телеканале «Звезда» была опубликована о событиях 1968 года. Человек изложил свою точку зрения. Он имел на это право, и никакой крамолы не было. Но мы повели себя ублюдочно. Потому что Земану эта статья не понравилась, кто-то из посольства нашептал, и уже говорят, что там чуть ли не Шойгу будут разбираться. Ни хрена собачьего. Понимаете, мы повели себя, уже говорили, что скоро будут руководство «Звезды» снимать и так далее. Кто такой Земин? Да, президент Чехии. Да, у него своя точка зрения. Миш, вот представляешь, нам будут ехать поляки, румыны, венгры, болгары, а мы с тобой будем говорить о каких-то не очень хороших страницах в наших отношениях. Нам что, закрываться, что ли,
Миш? Вот только что ушел товарищ перед нами. Бофт, я и говорил, что все проблемы с тем же мальчиком, который говорил не то, как вроде бы говорят, да?
Да.
От того, что ну сколько ж можно секретить любую глупость, длину портянки.
в 41-м году и прятать ото всех. Ребята, и потом, но если уж мы отвоевали и Первую мировую, и Вторую, ну, поначалу-то и Первая, и Вторая назывались еще и отечественными войнами, как ты помнишь, то как же можно в истории, в учебнике истории 2013 года образца имени товарища Фурсенко и на ту, и на другую войну уделить только 8 параграфов и в общем итоге, ну сколько там, по-моему, 19 страниц. Ё-моё, основные события в стране. Одно было причиной революции, второе было вообще тяжелейшим сражением для страны.
Перерыв.
Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер всем, кто только что вот зашел в военное ревю радио «Комсомольская правда». С вами Баранец и Тимошенко. Мы продолжаем разговаривать с российским народом, военными, гражданскими. Дмитрий из Белгорода что-то хочет у нас узнать. А ну?
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
У меня вот такой простой самый вопрос. Вот мне вот интересно, что такое импеллер и как он работает? Говорят, на вот мореходных судах это очень быстрая и такая интересная штука. Если вы не против.
Хорошо. Мы не против. Но дайте нам времечко. Мы буквально сейчас разберемся, чтобы не врать вам, и постараемся профессионально ответить, что такое импеллер. А дайте, пожалуйста, Евгений Волжский. Волжский, пожалуйста, Евгений.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Виктор Николаевич, у меня такой вопрос. Может ли за воинской частью в современной российской армии сейчас сохраняться наименование гвардейской и даже номер части со времен нашей войны?
Да не может, вообще-то по логике вещи должно сохраняться. А то у нас одно время как-то фривольно начали отбирать, потом выборочно возвращать. Но вот знаете, вот когда был бардак в Сердюковскую перегородку, когда боевые знамена простреляны, обгоревшие, видевшие всю Европу, музей сдавали, а вот эти полотенца возвращали. Так вот нынешний министр обороны приказал, чтобы рядом на первом посту стояло и боевое знамя времен Великой Отечественной войны и нового образца. По-моему, это разумно. Ответ закончил. Следующий вопрос.
Кстати, относительно, извините.
Импеллер, давай, Миша.
Относительно импеллеров. Вот если вы поднимете глаза и посмотрите на то, как у вас устроен вентилятор в окне, или расковыряете свой компьютер и посмотрите, как выглядит там кулер, охладитель, да, то вы увидите копию импеллера, только маленького. Это все то же самое, что кольцо Хевисайда на винтомоторных самолетах. Это когда лопасти окружены кольцом. Это позволяет снизить индуктивное сопротивление на лопастях, соответственно, увеличить поток. Вот и все.
Вот вам и импеллер.
Некоторые называют это водометом.
Красивая фамилия. Импеллер. Дорогой мой человек, у нас Александр, Краснодарский край. А вы, пожалуйста, следующего готовьте. Александр, Краснодарский край. Поехали.
Виктор Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, вчера смотрел ваш этот диалог с этим Клоудом. Не связывайте с ним, ради бога. Да что вы в самом деле?
Это телеканал «Звезда». Я член общественного совета при Минобороны. Вы поймите, пожалуйста, я не мог.
Я всего лишь майор, я не могу указывать.
Ну, а что вам там не понравилось, я не понимаю.
Ну, зачем вы с Клоудом связываетесь? Ну, зачем вы на нужно?
Ну, я не...
А как понять, кто он?
Я бы не... Ну, зачем вы... Кто-то вам нравится, кто-то нет. Народ, давайте терпеть друг друга. Давайте. Ну, зачем оскорблять человека? Ну, не будем фамилию называть. Это нехорошо. Челябинск. Челябинск на связи. Челябинск.
Да. Ренат. Здравствуйте, товарищи полковники.
Да.
Вот. Да, я Ренат, и понятно, что я татарин. Вот хотелось бы...
А я баронец, я украинец. Вам понятно?
Да.
А вот Тимошенко, а он не украинец. Вам понятно?
Да, я с Урала, я знаю, что мы все можем жить очень мирно, дружно.
Да, да, и давайте и дальше так жить, да. Россия форева,
вот.
Да.
И почему у меня вот такой вот вопрос, так как у меня никогда не было проблем с другими национальностями.
Да.
Мне интересно, 12-13 век, вот феодальная разрубленность Руси, и значит, нас всех учат про монгольское нашествие, монголо-татарское. Очень бы хотелось услышать Михаила Владимировича точку зрения на это, потому что он...
А на что именно?
На татаро-монгольское нашествие, Миша.
Да, как вы к этому относитесь? То есть, было ли это нашествием, или это было следствием именно от эпохи раздробленности феодальной, что там не могло быть по-другому? Либо это действительно...
Нет, ну могу ответить сразу. По сути, это была волна переселения народов. Так же, как была гуннская волна во времена Римской империи. Также примерно перемещались, ну, тех, кого называют монголо-татарами. Также они же зашли в Индию, они зашли в нашу среднюю, нынешнюю Среднюю Азию, они докатились вот до севера России. Ну, что тут
просто
можно сказать?
Очень многое получается, такой определенный симбиоз у нас получился в итоге. Мы очень многое переняли.
Многое. А противостоять не могли не столько потому, что она была раздроблена. А вот прикиньте примерно соотношение двух туменов Субудая и Джебе, а это 20 тысяч конников, со всеми, что могли выставить на лошадях в ту пору в России. То есть в Руси.
Ну, а правильно? Это прямое следствие раздробленности получается.
Да нет, население это было всего ничего, сгулькин нос. Ну,
понятно.
Не на тракторах же пахали, верно?
Ну, самое интересное, что очень быстро подружились, получается, в итоге.
А дело в том, что, ну, то, что мы называем татаро-монгольским игом, или раньше так принято было называть, а теперь вот решили, что это оскорбляет наших населяющих Татарстан людей, оно же не было, вообще говоря, тем, что мы именуем игом. Рабства же не было. Была дань, да, десятину собирали, баскаки приезжали. Потом это все было передано на откуп местным князьям. Ну,
так,
я вас услышал,
дорогой мой человек, спасибо, а то мы даем очень долго. Александр Леонидович, Ставрополь, пожалуйста.
Здравствуйте, полковники. Бобов беспокоит вас.
Привет.
По такому вопросу. Я служил 70-72 год на Байконуре, и был у меня капитан Тимошенко. Не он ли он случайно сейчас?
Не он.
У вас передача.
Не
нет,
он.
Да.
Не.
Спасибо большое.
Да,
спасибо,
пожалуйста.
И вам спасибо за вопрос. Михаил, Москва.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, товарищ полковник.
Добрый вечер.
Я вот частенько слышу, ну иногда слышу такое выражение, что вот, дескать, Крым, и в связи с этим определенные финансовые расходы, статей бюджета России и так далее. Я хочу вас попросить, чтобы вы дали свою оценку возможности увеличения военного бюджета, во сколько раз нам бы пришлось бы увеличить военный бюджет, если бы Крым, в Крыму находились базы НАТО с соответствующими возможностями установки, ну, скажем так, любого вооружения современного или будущего вооружения. Иначе говоря, в какую денежку России пришлось бы это вылилось для того, чтобы нивелировать опасность такого расположения. Вот хочу вашу...
Я вопрос. Думаю, что процентов на 30.
Я с другой стороны захожу. Значит, 100 миллионов долларов Черноморский флот по последним харьковским соглашениям обходился нам в год. Если мы ушли бы к чертям собачьим оттуда, если бы нас выгнали, Миш, мы бы же не платили украинцам деньги, правильно?
Ты хочешь сказать, что мы сэкономили бы на этом?
По этой части я, конечно, Миш, но если бы не платили бы, понимаешь? Хотя бы, в общем-то, газом рассчитывались. Да. Ладно, но все равно...
А Новороссийск оборудовать как?
Это мы уже делали...
Деньги мы переложили туда, ничего не сберегли.
Мы еще, по-моему,
прибыли... А усиливать за юго-западный фланг?
Нет, подожди, для начала. Ушли мы с Севастополя и так далее. Новороссийскую базу мы уже закладывали, и углублительные работы ввели там уже давным-давно.
Да, цифровые землекопы.
К самой худшей развитию ситуации.
А группировку усиливать надо?
Ну, так это понятно, что
но
надо.
Ну, если понятно, то какая же хрена
экономия?
Где бы ты
поставил оружие, группировку? Где бы ты поставил? Из Севастополя перегнали бы корабли, поставили бы в Новороссийской
да
базе.
Да что ж ты за корабли-то ухватился?
Так, а какую ты группировку усиливаешь?
А Южный округ?
Что? Как, зачем усиливать, я не понимаю, если бы нас выгнали с Черного моря, да?
Кто нас выгнали?
Так человек же говорит, если бы мы покинули Крым.
Ну,
все, мы фактически
мы
потеряли...
перетащили флот, мы перетащили флот в Новороссийск.
Да, перетащили бы флот
они
в Новороссийск.
Они бы сидели там как килька в банке. Да.
Я и сказал бы, там бы мы на головах стояли друг у друга.
Да, а береговые войска наращивать сразу же надо? Надо.
Да там бы... Я понимаю тебя, что
много... Ну, если
много,
понимаешь,
да.
То какая же это экономия?
Но все равно, ну, подожди, ну, 100 миллионов мы все-таки экономили, бросили бы на... теперь не украинцам платили 100 миллионов, а платили бы на совершенствование вот этой новороссийской базы. Ну, и вообще-то Черноморский флот Южному военному округу подчиняется, будем говорить, стратегическому командованию, да? Ну... Ну, конечно, что-то выиграли, что-то проиграли. Я не отрицаю. Но 100 миллионов долларов — это большие деньги.
То есть ты считаешь, что если бы мы отдали Крым американцам, то мы бы...
Сэкономили. Да, не, ни в коем случае.
А если бы Ленинград отдали немцам, значит, опять про пиво.
Да я ничего не настаиваю. Человек теоретически говорит, мы бы выиграли и проиграли. Я говорю,
мы бы проиграли.
В чем-то выиграли бы, в чем-то проиграли.
Мы бы чистым образом проиграли.
Нет, ну понятно... Подождите, пожалуйста, дорогие друзья, давайте. Я понимаю, Миша, дальше идет вопрос. У нас огромное количество офицеров и прапорщиков, которые бы нас бы выгнали из города Севастополя. И бы надо было размещать где-то жить. Это гигантские траты. Там у нас было на время 2014 года 12,5 тысяч всего личного состава. Да? Да? Из них берем там 5-6 тысяч пусть офицеров. Это же надо квартиры были давать. Да? Это к чему бы тоже привело? Это гигантские, конечно, траты. Я тебе говорю, я взвешенно говорю. Конечно, расходы бы во много раз преувеличили бы.
Конечно.
Миша, да. Но это естественно. Ну, естественно бы...
Значит, в итоге мы проиграли бы все равно по деньгам. Правильно?
По
правильно.
Деньгам, да. По деньгам мы... Ну, еще. Да, и да мы до сих пор бы, Миша, еще бы не компенсировали потери Черноморского. Я согласен. Но вот это единственный мизерный. Да, кто там у нас? Борис Саратов. Борис Саратов.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Привет.
У меня к вам как одно замечание, одно, два, небольшие. Вот вам сейчас звонил человек недавно, так что обратился. Здравствуйте, полковник. Я считаю это обращение просто хамским.
Нормальное хамство, а что удивляться?
Старшим военнослужащим. Надо таких осаживать вовремя. Есть устав воинский, он действует сейчас.
Я только попробовал вас садить. Сразу говорят, баронец хамло. Вот когда он был, эй, привет, полковник. Я говорю, привет, кучер. Тут же сразу, хамло.
Ну, не берите в голову.
Ну, вот так. Мы будем отвечать.
И второе замечание. Да. Вот по поводу вывода из Крыма в Украину военной техники. В конце марта, начале апреля 2014 года из Крыма в Украину было выведено порядка 450 единиц устаревшей и неисправной военной техники. Это было сделано по приказу министра обороны России Шойгу из разрешения президента Путина.
Точно так.
Скажите, пожалуйста, вы знаете, что танки было приостановлено, передача украинской стороны? Ну ладно.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие друзья. Напоминаю, рядом полковник Михаил Тимошенко, а к нам из Ставрополя Геннадий дозвонился. Что у вас, Геннадий? Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, радиоведущий. Да, я немножко мнением хотел поделиться, и вопрос вам задать.
Три вот. Сразу, да? Сначала мнение, потом вопросы. А что?
Мнение. Я кратко. Вот наши либералы защищают мальчика, который высказался о Бундестаге. Угу. Ну, например, Гозман.
Да.
Вот я бы хотел бы нашим либералам дать бы веревку мыла, еще бы нашим зарядить ружье и сбить туваретку. И почувствуешь, как наши партизаны безвинно гибли, например, в Белоруссии или в Украине. А, вопрос. А, расскажите, а АСТО, что это такое? И
а
что
то?
На видео?
АСТО?
Не-не, АСТО, самолет.
А, это же, Миша,
это самолет дальнего радиолокационного дозора.
Да, да. Да, что это такое и куда оно смотрит? Спасибо большое.
Оно такое, что у него, это вот Ил-76, допустим, у которого на спине...
Тарелка большая,
такая, вращающаяся. Да, 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 да. Это обтекатель радара. Самолет в полете просматривает перед собой вправо, влево, не суть важная, хоть назад. Полосу примерно до 800 километров по дальности, радиусом. Обнаруживает самолеты, бомбардировщики, истребители, и крылатые ракеты надо. Противника. Да. И передает целеуказания нашим самолетам ударным. Все.
Летающий командный пункт, наводчик, да. Итак, мы Вячеславу из Кирова представляется почетное право закрыть вопросы военного ревю. Поехали, Киров.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Киров, Вячеслав. У меня вопрос частного характера. Значит, сам служил в срочную службу в Афганистане 86-88. Сын, соответственно, тоже пошел служить. Значит, во время службы заработал нефрит, это болезнь почек.
Да.
Как бы был комиссован, ну, хотел идти на контракт, пошел дополнительную комиссию проходить, обнаружили нефрит. То есть есть бумага, что болезнь приобретена во время службы. Сейчас креатинин, это такой показатель, в общем, в анализах, растет каждый год примерно на 100 единиц. Если у нормального человека 100 единиц, как бы, креатинин, то у него сейчас уже 500, ему 24 года. Поймите, как отца, вопрос такого порядка, что вот, имеются ли какие-то квоты от Министерства обороны или там, ну, допустим, там какие-то нюансы, ну, вот, по лечению именно, или по замене почки, может быть?
Думаю, что да. Думаю, что да. Сам недавно лежал в госпитале в одном и как раз разбирался с квотами. Дорогой мой человек, надо в Главное военно-медицинское управление толковое письмо написать, приложить копии, особенно то, что заработано во время службы.
В первую очередь.
Да. И потом, что вам ответят, копийку нам с Тимошенко читать по радио, чтобы мы с вами вместе вот так вот прозрачно все это обсуждали. Желаю удачи. Письмо в ГВМУ немедленно. Поехали.
Так, поехали. Да. Татары Крыма грабили часто Русь, пишет нам Яша. Ну, да. Грабили. Ну, дальше да, что? А Русь вопрос? Все пыталась ограбить татар крымских. Угу. Ну, угу. Ох, Яков. Жириновские фашисты, либерасты вместе ругают большевиков. Почему, ежи? Ну, потому что они такие, ежи. Угу. Ну, как иначе-то быть?
Добрый день. Так как вас видно через YouTube, предлагает нам, чтобы мы хотя бы в празднике одевали с тобой военную форму. Тимошенко, готов китель. Она у меня на работе висит, а у тебя-то осталось что-нибудь там? Есть детали? Mm-hmm. Нет, ну, я с тобой поделюсь.
Хорошо. Хорошо.
Да, едем дальше. Да.
Во Франции задержали буржуа Керимова. Можно ли говорить «первый пошел»? Mm-hmm. Спрашивает нас Юрий Скимр, это группа «Пролетарского гнева». Вы знаете, Юрий, было бы здорово, если бы это был первый и пошел.
Миша, смотри, какая сука написала сейчас отцу, который жаловался, что у сына нефрит. Скоро откинется ваш сын.
Добрые люди.
Так, дорогие мои, запомните, пожалуйста.
К сожалению, это очень характерно для нашего
запомните
народа.
Запомните этот телефон, вот этот номер. Я его диктую перед всей Россией. Позвони товарищу. +7
О, хорошо.
953-109-30-89. И пожелайте ему, чтобы вся его родня раком заболела и подохла завтрашнему утру.
Не-не-не-не-не, чтобы не долго надо, мучилась.
Да. А, долго мучилась, да. Пожелайте ему, пожалуйста.
Церковь доработан, спрашивают нас. Ну, практически да.
Надеемся, что с 2018 года начнется серийное производство.
Вот здесь товарищ говорит, на кадрах бомбардировок позиции террористов, ну, нашими стратегами, да, говорит, видно, что из чрева выпадает только 6 бомб. Надо ли лететь за 6 тысяч километров, чтобы сбросить 6 бомб и улететь назад? Ну, человек же ведь думает, что вот он прилетел, эти 6 бомб бросил и развернулся в Энгельс пошел или на Моздок.
Ну, да.
Да. Но надо же, ну, немножко клавишами постучать, посмотреть, сколько он вообще бомбовая нагрузка. Там, по-моему, 22 или 24 тонны он берет.
На Ту-22?
Да. Так что не беспокойтесь, там из чрева сыпется больше.
Замечательное письмо, да. по Вайберу. Ага, быстро подружились. С татаро-монголами имеется в виду. А-а-а. За 250 лет, вплоть до Ивана III, а потом еще Грозный ходил дружиться на Казани и Астрахань. Ох уж эти толерантности современные. Михаил из Тюмени пишет. Михаил, а вот если бы они действительно устроили иго и сделали, ну, к примеру, так, как в свое время поступил... Тот же Субудай с индийским полоном, когда 50 тысяч человек вырезали пленных. Угу. Такого вроде как не было. Потому как жить-то здесь было трудно, и они понимали, что это вам не теплое место, и скотина не бегает тут, не мычит всюду. И без русских-то выжить очень тяжело, и поэтому они здесь даже и не базировались, они южнее уходили. Угу.
Скажите, пожалуйста, как понимает распоряжение президента крупным предприятиям страны быть готовыми увеличить выпуск военной продукции? Миша, вот так можно извратить распоряжение президента, касающееся мобилизационных ресурсов, да? Можно довести до того, что у меня телефон уже, Миша, расплавился. Да. Бронец, когда война начнется, что Путин там говорит? Миш,
а Путин говорит, что, ребята, кончайте все время бабки воровать. Вы как-нибудь и оборонной способностью Родины озаботьтесь, пожалуйста, а не то, что танцами там, блин, горелый, как у нас один скачет тут министр.
На каждом крупном предприятии гражданском должен быть мобилизационный ресурс. Не вам
рассказывать. А он и есть. Да. Только он виснет на них, понимаешь, да. Налоговой нагрузкой.
Капитализм проклятый. Да, ну я же уже тысячу раз говорил, что приезжают генштабисты, приезжают на крупный завод. Они говорят, где запасы мобилизационные, которые необходимы на случай войны. Им говорит, товарищ генерал, закройте двери с той стороны. Пошел нах. Да, вот разговор, да. Капиталистическую предприятие. Да. Так уже не будет. А приедет генерал и скажет, где ваши тут мощности, где железяки лежат, сколько вы электричества готовы дать, сколько вагончиков, сколько автобусов. Это уже другой разговор. Поехали, Миша, что у тебя дальше?
Ты знаешь, у нас вроде как интересные вопросы. О, Яков пишет, мы от татар защищались.
Ага,
понятно.
Пожелание вам. Себя необходимо сдержать, вы же журналист. А если мы только что читаем, что человек пожелал сыну отца офицера скорой смерти, мы что, должны спокойно говорить? Вы, по-моему, неинтеллигентно написали. Так не будет, дорогие друзья. А то иначе мы получим еще коли. Новые дивизии коль получим.
Ой, нет. Какие замечательные у нас тут письма-то в чате. В СССР в месяц спускали 4 атомных подлодки. Да елки-палки. А сейчас себе. По 4 миллиарда баксов спускают в унитаз. Где же вы такое видели, чтобы 4 подлодки в месяц-то? Ой. Вадим Шумахер пробил номер этой гниды, пожелавшей смерти. Какой-то монтажник из Краснодарского края. Ну, может, и монтажник, а может, симка потеряна.
Спасибо вам, дорогой человек. Спасибо. Я жму вам руку мысленно. Едем дальше. Миш, 30 секунд.
Прощаемся с вами до завтра.
Можно еще раз номер суки? Ну, ребята, не будем накалять обстановку. Завтра мы вам сообщим. Передавайте ему привет. Ну что, дорогие друзья, завтра я убываю в 5 часов утра войска в далекой Оренбургской степи. Завтра Михаил Тимошенко будет дежурным здесь вот на военном.
Ох, мы разгуляемся с вами.
А я вам позвоню из Оренбургских степей. Всего вам доброго. До завтра. 17:04 встречаемся с Тимошенко.
Чапаевцы смело привыкли победить. Эй, 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 эй
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени.